Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Максим Горький критиковал Октябрьскую революцию, ссорился с Лениным, но не только оставался на свободе, но и свободно перемещался между Союзом и Европой. С чем связана такая лояльность к писателю и как жизнь в Италии повлияла на его творчество? Говорим с Моникой Викторовной Орловой, ведущим научным сотрудником Государственного литературного музея имени Даля, кандидатом филологических наук. Моника Викторовна, добрый день. Вернувшись из первой эмиграции, Горький опубликовал в газете «Новая жизнь» цикл критических заметок об Октябрьской революции «Несвоевременные мысли». Газету закрыли, а Горького не тронули. С чем связана такая неприкосновенность? Прощение за былые заслуги или неудобно перед мировой общественностью?
Я думаю, что просто Ленин осознавал весь масштаб личности Горького, поэтому все-таки при всех несогласиях он оценивал, как я повторяю, масштаб личности Горького. И в конечном итоге Горький, как правозащитник, заступавшийся за многих интеллигентов, он как-то несколько стал, ну как бы мы сейчас сказали на современном языке, напрягать Ленина, и тот посоветовал ему уехать. И в 21-м году на несколько лет все-таки по совету, опять же, Ленина, Горький уезжает.
Горький критиковал власть. Ленин же за заметки назвал его предателем дружбы, но его все равно не тронули.
Они оставались все-таки друзьями при всем несогласии. И известный факт по поводу того, что венок, который послал Горький после смерти Ленина, это был венок с надписью «другу», именно «другу». То есть все-таки дружеские отношения, какие бы сложные бы они ни были, они сохранялись.
В эмиграции Горький написал цикл «Сказки об Италии». Какое место он занимает в собрании сочинений Горького?
«Сказки об Италии» – один из замечательных циклов, в цикле произведений вообще в собрании сочинений Горького, поэтому действительно, я думаю, что это, наверное, если уж говорить о цикле, один из замечательных совершенно произведений Горького.
А можно ли говорить о влиянии вот итальянского периода на последующие работы о России, которые также были написаны в эмиграции?
Дело в том, что думается, что итальянский период, конечно, повлиял. Вот именно последний итальянский период, после которого Горький возвращается в Россию, уже в Советскую Россию, конечно, повлиял, потому что в Италии, как известно, появился фашизм. Это была первая страна европейская, где Муссолини пришел к власти, и с 22 года уже там было очень неуютно находиться абсолютно всем, кто там жил, в том числе и Вячеславу Иванову, за которого Горький, кстати, хлопотал перед Петром Коганом, потому что тот нуждался в денежных средствах, читая лекции профессорам в Италии. Горький не выучил, как известно, ни одного языка. Вот интересно, что Владислав Ходосевич, когда писал очерк о Горьком уже после его смерти, отмечает, что его секретарь Будберг, Мара, которую он называет, она заговорила на итальянском языке при нем буквально через 2-3 месяца. А Горький, несмотря на то, что он провел там несколько лет, вот с учетом всех его эмиграций, так скажем, он не заговорил на итальянском. То есть итальянскую культуру он знал, получается, по переводам, которые сделали предшественники. А если уж он читал итальянские газеты, то он читал их в переводах Максима, сына, затем Будберг и Марии Федоровны Андреевой, его гражданской жены. Так что вот здесь интересное, конечно, такое получается через кого-то влияние на него современности итальянской и итальянской культуры.
По сохранившимся свидетельствам, когда он посещал Соловки, арестанты, несмотря на все предосторожности администрации лагеря, рассказывали Горькому о побоях и издевательствах. Несмотря на это, он не упоминал об этом в своих очерках. Он это опустил. Почему? То есть раньше же он прям высказывался против Октябрьской революции, да и сам очерк он писал вдали от Москвы, соответственно, ему ничего не угрожало.
Трудно сказать по поводу того, что ему ничего не угрожало. Он прекрасно понимал, с кем он имеет дело. Как известно, на Соловки, когда он поехал, он не мог не поехать, потому что это был определенный заказ, который он, собираясь возвращаться, и уже с 27-го года у него это решение созрело, он просто-напросто не мог не выполнить. Горький прекрасно понимал, что будут и другие очерки о Соловках, о том, что будут еще воспоминания, они действительно были. Ведь в Соловках находилась очень интересный человек Юлия Николаевна Данзас, которую он, кстати, оттуда все-таки смог вытащить и смог помочь ей эмигрировать вместе с Екатериной Павловной Пешковой. Затем дело в том, что еще ведь на Соловках находились совершенно замечательные деятели культуры, которых мы знаем по сей день, воспоминания которых мы читаем. знаем, это Дмитрий Сергеевич Лихачев, который видел Горького. Это были другие современники, которые назвали Горького «хмурый старик». И вот как он реагировал на то, что происходило. Он прекрасно понимал, что ему создают определенные потемкинские деревни. Ведь из карцера на Секирной горе, как известно, убрали жердочки, на которых усаживали заключенных и заставляли их там сидеть. Это жуткая была пытка. При Горьком это убрали. Когда он посетил, поставили стол, положили газеты. Но вот известный факт по поводу того, что один из заключенных держал газету в перевернутом виде, и Горький подошел к нему и перевернул газету. Таким образом, он показал этому человеку и всем окружающим, что он понимает, он все понимает. Потом были записки, которые ему передавали, и его невестка Надежда говорила о том, что был целый чемодан. Чемодан, который у него украли, потом его восстановили, ему вернули, положив туда какие-то сапоги. То есть никаких записок не было, он бы не мог ссылаться ни на какие документальные свидетельства потом, позже, если бы он прожил, допустим, гораздо большую жизнь и написал бы всю правду о Соловках. А в то время он написал, находясь, естественно, под влиянием каких-то своих определенных иллюзий своей жизни. И он действительно верил в определенную перековку человека. Это абсолютно точно. Он отчасти был искренним, он был двойственен в этом отношении вот к тому, что происходило на Соловках.
Вот вы сказали, что ему передавали записки, он смог пообщаться с арестантами, но ему же привели только уголовно заключенных, он не общался с политическими.
Наверное, он общался с разными заключенными. Все-таки он там пробыл 3 дня, и каким-то образом, несмотря на то, что чекисты его окружали при различных каких-то вот его перемещениях по лагерю, все-таки за 3 дня, наверное, он что-то понял и увидел гораздо больше, чем этого хотели чекисты. Это абсолютно точно. И вот тот факт, что он увидел в том числе и Юлию Данзас, которая находилась как политическая заключенная, это тоже говорит о том факте, что все-таки кого-то он видел.
А как он смог вот Юлию Данзас вытащить из лагеря? Все-таки мало кто возвращался.
Вы знаете, дело в том, что вот в последнее время, когда Горький вернулся в Россию и окончательно обосновался уже, когда вот эта золотая клетка захлопнулась в 1933 году, когда просто Сталин его перестал выпускать, считается, что он уже гораздо меньше хлопотал за кого-то. Вот как раз биография Юлии Данзас, она это мнение разрушает, потому что он хлопотал за нее всегда. И дело в том, что через Екатерину Павловну Пешкову, которая возглавляла политический Красный Крест, он интересовался ее судьбой и находясь в Италии. И вот когда он ее увидел на Соловках, он, видимо, предпринял все свои силы, все свои связи, чтобы Юлию Николаевну оттуда вытащить из лагеря и для того, чтобы помочь ей обосноваться в уже советской действительности. Но так получилось, что она не смогла. В 1932 году она оказалась в Грузии. Там были совершенно ужасающие условия, и она пишет в письмах о том, что это даже было хуже, чем на Соловках, потому что там, по крайней мере, она имела в доступе какие-то книги, а здесь ее окружали абсолютно ужасные люди, которые не имели понятия ни о чести, ни об обещаниях, ни о совести. Это бесконечное пьянство, и, в общем, она хлопочет вместе с Екатериной Павловной, и Горький в этом активно ей помогает, чтобы все-таки она эмигрировала. Вы знаете, вот совсем недавно была публикация в журнале «Русская литература», который выпускает Пушкинский дом, коллеги из Пушкинского дома, главного научного сотрудника Аллы Грачевой, по поводу как раз взаимоотношений Горького и Юлии Данзас. Это номер, если я не ошибаюсь, 2 за 2020 год. И вот там просто потрясающая как раз опубликована переписка, не изданная до этого, письма Юлии Данзас к Горькому по поводу того, как вообще происходит ее попытка адаптации в этих условиях советских, и потом ее хлопоты по поводу выезда из России, потому что себя она не может найти. Вот интересно, что человек, который говорил на 6 или 8 языках, он не может найти себе место переводчика в той действительности. Она бывшая заключенная, у нее неквалифицированная работа, и все попытки Горького как-то ей помочь, они, видимо, вот не увенчались успехом. Но, тем не менее, ей разрешают эмигрировать. И вот тоже поразительно, и поразительно, наверное, для многих узнать тот факт, что интересно, что в это время можно было выкупить человека, находясь за границей. И брат Яков Николаевич Данзас, искусствовед, он выкупает ее, чтобы она смогла эмигрировать, чтобы она смогла покинуть Россию. Так что вообще это, конечно, поразительно совершенно.
С 24 года, то есть после смерти Ленина, Максима Горького стали очень настойчиво приглашать вернуться в Союз. Почему не звали раньше?
Я думаю, что разговоры какие-то велись, тем не менее, о том, чтобы он приехал. Дело в том, что, наверное, после 24 года стало актуальнее его позвать в связи с различными юбилеями, в том числе и с надвигающейся годовщиной революции, конечно же. И Горький мог быть удобен, естественно, как писателю, у которого был безусловный и совершенно невероятный авторитет. И авторитет этот все более и более возрастал. Дело в том, что когда Горький отмечал свое 60-летие, ведь ему послали различные приветственные телеграммы и поздравления практически все самые известные европейские писатели. Это Стефан Цвейг, это французы известнейшие. В общем, у него было европейское имя, европейская признательность. И как драматург он был действительно одним из самых известнейших людей в Европе и по сей день, кстати, остается. То есть его влияние, его авторитет только возрастал, получается, в эмиграции. Поэтому для Сталина, который тоже уже становился все более и более сильным, это была очень важная фигура в его политической игре, это абсолютно точно.
И раз уж вы заговорили про его авторитет, современники русские очень по-разному оценивали творчество Горького. Набоков в своих лекциях писал о том, что талант Горького не имеет большой ценности. Толстой, наоборот, отзывался о нем с огромной симпатией. Куприн то признавал самым талантливым современником писателем из России, то называл безвкусным и малограмотным. Так какой же он?
Он разный. Он не укладывается абсолютно ни в одно прокрустово ложе. И абсолютно все эти высказывания, они всегда имеют какую-то еще, я думаю, подоплеку и какой-то еще смысл. Высказывание и Ивана Алексеевича Бунина, который возненавидел Горького, когда тот стал большевиком, как он считал. Затем, конечно, высказывание абсолютно всех современников-модернистов, в частности Гиппиус. Вот Гиппиус, например, еще в 1904 году писала в статье «Выбор мешка углекислота», это в журнале «Мережковских Новый путь» в номере первом, о том, что писатель Горький для нас давно заслонен деятелем Горьким. То есть Горький был, помимо писателя, вот они сами нам дают таким образом, модернисты, вот такую подсказку, как его оценивать в нашей современной жизни. Он, конечно, был не только писатель. Он был действительно совершенно невероятный деятель. И то, что он сделал, не сделал абсолютно никто из писателей и никогда, и по сей день еще не сделал. Вы знаете, я бы даже такую крамольную мысль высказала, что вот деятельность Горького, она сопоставима отчасти с деятельностью Ломоносова. В каком смысле? В том, что, ну, Ломоносов, понятно, шире, Ломоносов гений, Ломоносов занимался химией серьезно, у Ломоносова труды в различных областях, у Горького, вот, казалось бы, только в литературе. Но Горький литературу сделал общественно, государственно, важным. Для него литература была настолько серьезна, что он придавал ей действительно огромнейшее значение в своей жизни. Вера Николаевна Муромцева-Бунина писала о том, что Горький больше всего на свете любил литературу, литературой он жил. Ну, тут опять вот каждое высказывание, оно действительно очень-очень важным является в данном случае, потому что Горький шире Серебряного века. Вы знаете, вот начинаются когда споры у литературоведов, а вот является ли Горький представителем Серебряного века или не является? Да он шире Серебряного века, не только потому, что он пережил и он умер только в 1936 году, а потому что он по своему значению, конечно, и по тем категориям, которые вкладывают в понятие «Серебряный век», он выходит из них, он действительно всегда шире. Он писатель и он деятель.
Спасибо за интересный рассказ. О Максиме Горьком в эмиграции мы говорили с Моникой Викторовной Орловой, ведущим научным сотрудником Государственного литературного музея имени Даля, кандидатом филологических наук.
Интервью на радио «Спутник».